говорит Радио Свобода. Вы слушаете Радио Свобода. Программа «С христианской точки зрения» сегодня посвящена религии и нравственности. В нашей передаче участвует социолог Дмитрий Ефимович Фурман, очень хочется добавить знаменитый действительно, и православный директор христианской библиотеки, я бы сказал, такого православного миссионерского заведения. Оно находится на юге Москвы, на Литовском бульваре, Сергей Любович Худиев.
Здравствуйте.
Мы в прямом эфире, нам можно позвонить 8 800 200 ровно 2212 бесплатно с обычного, не с мобильника. И когда вы в эфире, на что я очень надеюсь, просьба стараться уложить свою речь, вопрос, мнение минуты в полторы, не больше. И при этом приглушайте звук своего радиоприемника, чтобы не было в эфире звуковой каши. Итак, религия и нравственность. Вот передо мною передовица газеты «Наше время», в которой говорится, процитирую пару фраз, говорится от имени целой редакции, а редакция это и Сергей Карамурза, и прочие какие-то великие такие достаточно, ну, по окладу жалования хотя бы публицисты. «Все мы, верующие, неверующие, христиане и прочие, живем в стране, где понятия хорошо и плохо, норма и извращение укоренены в многовековом наследии православного христианства. Наша система ценностей давно уже не сводима к собранию религиозных догматов. Это не религия, а образ жизни русского и других российских народов. И быть гражданином России означает понимать, осознавать и принимать эти ценности и это отношение к нашему бытию». Конец цитаты. Конечно, когда верующему человеку говорят, что его вера, оказывается, уже не сводится к догматам, верующий человек немножко напрягается, потому что как бы догматы не выкинули с борта церковного корабля. Но, тем не менее, тезис заявлен. Существует прямая связь между нравственностями, между нравственными ценностями, нравственными установками и верой. Замечу, для смирения русского и других народов России, что это не новая точка зрения. Еще христианский историк, апологет начала 4-го столетия, покойный Лактанций, обращаясь к элите Римской империи, подчеркивал, что христианская религия преображает человека, он становится нравственнее, добропорядочнее, он перестает изменять жене, он перестает издеваться над рабами, для него немыслимы все те проступки, которыми грешат язычники. Однако стоит заметить, что Лактанций ведь обращался к язычникам, и обращался к язычникам именно потому, что римские язычники были очень строги в смысле нравственных ценностей. И поэтому там считалось, например, неприлично, вот сенатор входит к императору, император не встает. Это безнравственно, император должен подняться с кресла. И хотя античный разврат вошел в поговорку, но именно античные историки, языческие, описывали этот разврат и очень сурово его осуждали. Так что Лактанций ловил язычников на языческие нравственные ценности. Но тезис его звучал точь-в-точь, как и у многих православных в России в наше время. Где христианство, там и нравственность. Без Христа нравственность будет неполная, как сказал бы один из героев Андрея Платонова. И тогда мой вопрос Дмитрию Ефимовичу Фурману, социологу, который уже на протяжении нескольких десятилетий, я бы сказал так, ведет довольно тщательный мониторинг, в том числе духовной жизни в России. И на протяжении последних нескольких лет вышло несколько ваших книг с таблицами, сводками. Журналисты позволяют себе говорить от имени народа, а социолог никогда так не поступает, зато у него на руках точные данные о том, насколько народ разный. Дмитрий Ефимович, на ваш взгляд, не на ваш взгляд, по вашим данным, насколько для современных жителей России, ну, давайте скажем пока так, важно мнение церкви по нравственным вопросам?
Ну, прежде всего, я бы хотел сказать, что вот та точка зрения, которую высказывает Карамурза, что вот русский человек, он искренне и по сути своей православный.
Сергей Карамурза.
Сергей Карамурза, безусловно, да. Это, можно сказать, консенсусная точка зрения. Вот в наших опросах, опросе 2005 года, мы предложили такие несколько формулировок, согласны люди или не согласны. Например, русский человек, даже если не крещенный в церковь не ходит, все равно православный в душе. вот согласны, и скорее согласны 84%, и скорее не согласны только 7%. То есть Карамурза здесь высказывает общепринятую точку зрения. Значит, сейчас мы можем говорить о том, что в России установилось, ну, мне трудно найти термин, но я бы назвал такой термин, проправославный, процерковный консенсус. Хорошее отношение, и очень хорошее по отношению к православию, сейчас высказывает 95% населения, 95% опрошенных. Причем, хотя цифры среди неверующих и атеистов, ну, несколько меньше, тем не менее, и среди них хорошее отношение к православию высказывает большинство.
Но я прерву вас все-таки, Дмитрий Ефимович, потому что мой вопрос чуть-чуть, мне кажется, надо спросить о другом. Да, что к церкви хорошо относится, это мы знаем, слава Богу за это. Вот. Но интересуется ли житель России, скажем, мнением церкви об абортах?
Нет, не интересуется. Можно сказать так, существует некое вот такое представление, что церковь вообще чему-то хорошему учит, и большинство людей говорит о том, что она нужна. Хотя вот для чего нужна, тут возникают множество вопросов. Когда мы задаем вопрос о том, важна ли точка зрения, должна ли церковь высказываться там, по таким вопросам, как каким, любым реальным социальным вопросам, которые все имеют некое моральное значение, там, ну, скажем, невыплаты зарплат в свое время, большинство отвечает нет. Совершенно ничтожное число, я сейчас боюсь, ну, цифры все в голове не удержишь, ну, типа там 1-2% говорит, что она часто обращается к священнику со своими личными моральными вопросами.
Нет, я помню, в ваших таблицах было, что хотя в церковь ходит около 20% населения, время от времени 10% ходит регулярно, ежемесячно, а вот к священнику за советом обращается меньше 1%.
Меньше 1%.
Это ничтожно. Спасибо, говорил, напомню, Дмитрий Форман. Сергей Львович Худиев, вы не обидитесь, если я буду вас звать православным миссионером, для ясности?
Нет, не обижусь.
Не обидитесь, хорошо. В моих устах это большая похвала, я скажу прямо. Недавно я читал одного автора, который пытался сформулировать русское православное отношение к нравственности. И он вспомнил, во-первых, Достоевского, про разбойника, который, отправляясь на грабеж, перекрестился перед иконой. А во-вторых, он вспомнил одного своего знакомого американского, но русского православного священника, который стоял на скоростной автостраде, или просто на шоссе, извините, горел красный свет, а он очень спешил. И он тогда тоже перекрестился и поехал на красный свет. Оказывается, и в общем, это распространенная позиция, что именно русское православие в отношениях с грехом, со злом, выработало такой своеобразный модус вивенди, такое как бы сосуществование, не бороться с грехом, а как-то вот так вот перекреститься, ну, авось, небось, да как-нибудь Бог пронесет. На ваш взгляд, это оправдана такая позиция, и как бы вы, может быть, там переформулировали специфика российского православного отношения к добру и злу?
Ну, в описанном Достоевском случае я ничего специфически русского православного не вижу. Любой человек, который, даже не обязательно религиозный, но любой моралист, он лицемер. Это такое свойство всех моралистов, тут ничего не поделаешь. Это особенность любого человека, который провозглашает какую-то мораль, в том, что он ее нарушает. Это проявление первородного греха. Это в религиозных людях это может быть заметнее, но в светских моралистах, там, когда один светоч демократии, борец за права, говорит, что, все, что и ежу ясно, что террористов можно пытать, чтобы там, защитить мирных граждан, но этот случай тот же. Я думаю, что для русской культуры несколько более характерна ориентированность не на закон, почему он поехал на красный цвет, а на отношения с живыми людьми. Ну, например, в ситуации, когда сосед по комнате в студенческом общежитии ставит себе явно пиратский софт, сосед по комнате вот где-то там в Штатах, он побежит и настучит, а наш русский человек скажет, что мне гораздо важнее отношения с моим соседом, чем отношения с этим государством или с Биллом Гейтсом. Ну, можно говорить о том, плохо ли это, хорошо, но я думаю, такая особенность есть.
Сергей Львович, а что, русский православный, ну, давайте даже священник, никогда не поставит пиратский софт?
Я думаю, что немножко другая ситуация, потому что в, ну, там, где мне рассказывали этот случай, там это просто считается уголовным правонарушением.
Спасибо, говорил Сергей Худиев.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Итак, вы слушаете «Радио Свобода». Наша программа сегодня с христианской точки зрения посвящена религии и нравственности. И у нас есть звонок из Москвы. Сергей Львович, ваш полный тезка. Добрый день, прошу вас.
Добрый день, уважаемый отец Яков, уважаемые гости. Вот вопрос к гостям. Ну вот о какой нравственности может быть речь, при том, что творится в стране? Священников сжигают, журналистов убивают, убивают правду. Не возвращается ли Бутовский полигон? Спасибо.
Спасибо, Сергей Львович. Дмитрий Ефимович.
Значит, я, во-первых, ну, не совсем с вами согласен насчет вот морали и лицемерия. Я согласен с тем, что любой моралист в какой-то мере и всегда несколько лицемер, но здесь есть некий друг момент, которого не в нашей культуре и в нашем православии есть нечто, что чего нет, предположим, ну, в баптизме или в там, финском лютеранстве. И все-таки существует представление, что можно спастись некими действиями, которые имеют религиозное значение, но не имеют морального значения. То есть, вот если ты врешь, есть там, ну, обман, там всякие гадости делаешь, да, но при этом ты дал деньги на храм, то скорее, вот ты можешь спастись. Вот в баптизме этого нет. Вот дал деньги на храм. Ну, это другая несколько. Хотя там есть свое лицемерие, и не менее, может быть...
Дмитрий Ефимович, но если можно, я верну вас еще и к вопросу нашего слушателя, который спрашивает о 30-х годах. Дело в том, что и вы в своей работе, вот последней, вы там как-то так русскую православную церковь, я бы сказал, так слегка ущипнули, в том смысле, ну вот с моей точки зрения, в грехе конформизма. Об этом грехе не говорят исповедующие на исповеди. Греха конформизма вы не встретите в брошюрках, которые сейчас в изобилии продаются с перечнем грехов. Но все-таки это грех, когда человек отрекается от своей позиции в пользу другой. Грех и религиозный, потому что тогда человек, вот сейчас большинство вокруг православный, он православный, большинство мусульманин, он станет мусульманином. Он не сам верует, а как все. И вы считаете, что обращение к вере в 30-е годы, в 40-е, особенно в 70-е, носило характер такой, как бы, карманной оппозиции. То есть, что действительно ревностный о правде человек, он уходил, скажем, в диссиденты, он боролся активно. А кто хотел как бы быть в оппозиции, но чтобы за ним не приходили с арестом, он шел к православным. Но видите, ведь в 30-е годы десятки тысяч православных, и не только православных, были расстреляны. Сейчас совсем другая ситуация. В этом смысле сравнивать наше время, где, ну, там, убьют священника, то сейчас вроде бы оказывается это самоубийство. Это все-таки несопоставимо. Вот. И в 70-е годы, может быть, заключим с вами сделку. Я соглашаюсь, что есть два разных православия, потому что и в 70-е годы, это уже на нашей памяти, были православные, которые прекрасно принимали православие и оставались на советской службе. Вы вот приводите в пример Аверинцева, но были православные, которые, принимая православие, попадали в лагерь, попадали в тюрьму, как Крахмальникова и отец Глеб, говорит Дмитрий Фурман.
Значит, я совершенно с вами согласен. Мне просто кажется, что вы меня не совсем адекватно поняли. Единственное, что я вот хотел там сказать вот здесь, что в условиях жесткой догматической тоталитарной системы происходит процесс выталкивание протеста против нее в самые крайние по отношению к идеологии этой системы формы. Вот. То есть, как в Риме времен Ренессанса можно было совершенно спокойно быть при папском дворе и не верить в Бога вообще. Или более того, можно было реально поклоняться Марсу и Венере, не метафорически, а вот буквально поставить и поклоняться. Это никого не волновало. А если ты там, предположим, к Лютеру там как-то с симпатией или снисходительно относишься, это конец. Тоже такая же логика существовала в советской системе. В советской системе человек, который особенно под конец советской системы, когда она уже утратила вот свой пафос, так сказать, человек, который становился православным, ну, он сталкивался, безусловно, с определенными какими-то трудностями, но не с такими, во всяком случае, несопоставимыми трудностями, чем человек, который провозгласил бы себя, вот человек, который скажет, я троцкист, все, его конец тут же, сходу. То же самое в царской России. В царской России человек, который провозгласил бы, что он католик, ну, мы знаем, что происходит, или что он там баптист какой-нибудь, так? А если он в Бога не верит, Господи, он даже не воспринимал этот человек. Например, я думаю, Ленин, когда он венчался с Крупской, он не воспринимал, что это лицемерие. Господи, ну это некий совершенно бессмысленный обряд, мне надо через него пройти, никаких мук совести даже не было. Вот эта логика вот этих тоталитарных систем, которые, значит, ну это совсем не значит, что как были настоящие революционеры, так были настоящие революционеры-христиане в 70-е годы. Это я никак...
Говорил Дмитрий Фурман. Сергей Львович, на ваш взгляд, вы ведь в церкви, вы как, ельцинского призыва или раньше?
Скорее ельцинского, 15 лет, в 92-м году.
Но 92-й это еще рано. По нынешним временам это уже большой срок. На ваш взгляд, вот когда вы пришли в церковь, там преобладало прежде всего, у церкви был образ гонимый, пострадавший, понесший тяжелые потери. Прошло 14 лет, и сегодня, я бы сказал, более распространен образ церкви, которая, ну, я скажу деликатно, подгребает под себя, который теснит других. Это совсем другая церковь, это церковь, скажем так, торжествующая, триумфальная. Или вы с этим не согласитесь? Это же ведь разные нравственные системы. Приходите ли вы в церковь, которая страдает, или приходите вы в церковь, которая причиняет страдания?
Я бы сказал, что церковь состоит из людей очень разных, и настроение, восприятие того, что такое церковь, какой она должна быть, как она должна себя вести, она может очень сильно меняться и от общины к общине, от отдельного христианина к отдельному христианину. Поэтому делать какой-то обобщающий вывод, что вот там церковь в целом такая или в целом эдакая, я думаю, было бы ошибочно. Другое дело, что есть такая особенность любой фобии по отношению к любой группе людей, когда берут какую-то там частную тенденцию и ее абсолютизируют.
Можно я поправлю, дополню тогда для ясности. Да, в церкви все разные, об этом Дмитрий Ефимович уж знает больше нас. Но существует еще такой аспект нравственности, ответственность. И ответственность как личная, так и за тех, с кем ты в одной организации, с кем ты в одной церкви. Я говорю о ответственности рядовых, скажем так, православных, Русской Православной Церкви Московского Патриархата за политику своих иерархов, лояльность их к курсу. Этот курс в 70-е годы не подразумевал гонений, скажем, на кришнаитов, а сегодня подразумевает. Отвечает, чувствует ли рядовой православный ответственность за этот курс? Это входит в его нравственные ценности.
Я бы сказал, что нужно рассматривать какие-то конкретные случаи, потому что...
С кришнаитами. Русская Православная Церковь формально выступила против строительства кришнаитского храма в Москве. Ну, по многим другим. Вы против строительства такого?
Я думаю, что в рамках... Если в рамках закона они имеют на это право, то мы не можем... Мы не можем требовать, чтобы вот закон был пересмотрен вот специально для того, чтобы не пустить кришнаитов, потому что через очень короткое время может оказаться, что кому-то не понравится православность.
Спасибо, Сергей Львович. Для вас печальная новость. Вы не лояльны к курсу своей церковной иерархии.
Не существует такой вещи, как курс церковной иерархии.
Ой, существует. Но об этом вам лучше поговорить с патриархом. У нас есть звонок из Петербурга. Сергей, спасибо, что подождали.
Добрый день, Яков Гаврилович. Я признателен вам. Вы меня как-то определили по какому-то поводу, что я как представитель Вселенской Церкви имею право на что-то. Хотя я плохо помню, зачем это было для меня. А я немножко о другом. Вот мне приходится часто общаться в данный момент и с православными, и с правоверными. И мне помогает только одно. Мы все вместе говорим: Боже Всевышний, вразуми. И больше не надо пока ни о чем говорить. Как только заговорим о нравственности, все разговоры будут закончены, и в головах уж у моих собеседников будет тот же яролаж, как вот у меня сейчас, слушая вашу передачу.
Спасибо, Сергей. Я очень рад, что у вас в голове яролаж. Это, собственно, основная задача христианства и нашей передачи. В том числе это вывести человека из состояния самоуверенности, приблизить его к некоторому смирению. Существует ли корпоративная солидарность? Давайте эту тему тогда закроем. Но, Сергей Львович, я вас уверяю, это старая проблема. И я слышал от многих иерархов Московской патриархии, прежде всего от самого Святейшего Патриарха, разъяснение. В Московской патриархии существует официальный курс по целому ряду проблем, в том числе по свободе совести, и надо быть лояльным к этому курсу. В частности, не защищать права кришнаитов, саентологов и прочих вредных с точки зрения руководства патриархии религии. Это формальный курс. Насколько это обязательно, мы можем поговорить дальше. Мы продолжим нашу передачу после краткой сводки новостей. И напоминаю, сегодня в 7 вечера после новостей в киевской студии «Свободы» будет выступать председатель Украинской главной координационной рады поэт Дмитро Павличко. Вести эту программу будет Виталий Портников, а повторят ее 14 декабря в 4 часа утра. Сергей Иванович, все-таки минутка еще есть.
За все время, пока я пребываю в церкви, не сталкивался с требованиями там поддерживать какую-либо политическую позицию.
Нет, политическая позиция, ладно, а позиция в вопросе о свободе совести. Вы знаете, что патриарх выступал в Думе по этому вопросу? Значит, это его позиция не частного лица, а главы церкви.
Я могу в чем-то соглашаться, в чем-то не соглашаться даже с Святейшим Патриархом. У нас все-таки предполагается единство в вере, в догматах, совершенно не обязательно в каких-то частных мнениях.
Спасибо, говорил Сергей Львович Худиев. Мы продолжим программу с христианской точки зрения после краткой сводки новостей.
В Москве 13:30. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
В Балтийском море в ходе поисков пропавшего российского рыболовного судна обнаружены тела двух моряков. Судьба еще четверых членов экипажа остается неизвестной. Поиск осложнен неблагоприятными погодными условиями. В последний раз экипаж выходил на связь 11 декабря. В России сегодня отмечают День памяти академика Андрея Дмитриевича Сахарова, известного ученого, правозащитника, лауреата Нобелевской премии мира. Как сообщают корреспонденты «Радио Свобода», в ряде городов правозащитники проводят акции памяти и пикеты. В Ростове-на-Дону на очередном процессе по так называемому «делу Ульмана» сегодня дают показания свидетели. Во вторник было зачитано обвинение группе спецназовцев в убийстве в Чечне в 2002 году 6 мирных жителей. В Москве при закрытых дверях проходит заседание суда по делу о захвате заложников в подмосковном следственном изоляторе. В сентябре трое осужденных за тяжкие преступления несколько часов удерживали в заложниках 16 сотрудников изолятора города Капотня. Военная прокуратура Ингушетии возбудила уголовное дело в связи с побегом военнослужащего Владислава Кирицы из своей части 12 декабря. Контрактник, имевший при себе автомат, был задержан в среду вечером. Он признался в убийстве местного таксиста, тело которого было обнаружено ранее. В Брюсселе сегодня открывается саммит стран Евросоюза. В центре внимания – перспективы дальнейшего расширения ЕС. Консульство Франции в Москве возобновило прием заявок на автобусные туры в Европу. Оформление виз было прекращено 12 декабря, поскольку количество уже поданных заявлений вдвое превысило норму для этого времени года. На переговорах 6 держав по иранской ядерной проблеме достигнут заметный прогресс, об этом сообщил британский представитель в ООН Эмир Джонс Перри.
Вы слушаете «Радио Свобода». Программа «С христианской точки зрения» сегодня посвящена религии и нравственности. У нас в гостях социолог Дмитрий Фурман, православный миссионер Сергей Худиев. У нас звонок из Москвы. Иван, добрый день, спасибо, что подождали. Прошу вас.
Добрый день, глубоко уважаемый отец Яков Крот. Я вот тот самый верующий, который не причащается и так далее, но лоб крестит регулярно и любое свое дело начинаю с «Господи помилуй, Господи помоги». Значит, лет 25 назад у меня получилась встреча с канадскими духоборами. Вот теми самыми, которые то ли Николай I изгнал, половина уехала, значит, в Канаду, половина там себя сожгли. И здесь при Советском Союзе было организовано общество «Родина». Их принимали и всячески, так сказать, ну, они учились в университетах, молодежь и так далее, и так далее. Вот интересно, как это, что это, чем это вообще закончилось, если, конечно, вы...
Да, спасибо, Иван, даю краткую справку, это все-таки не наша основная тема. У нас была, кстати, передача с современными российскими духоборами. Уехали они в 1890-е годы, во многом благодаря поддержке Льва Николаевича Толстого. До сих пор они живут довольно компактно, они адаптировались к американским условиям, к американской, кстати, нравственности. И, кстати, замечу, что самосожжениями духоборы ни в коем случае не занимались. Это специфика ряда старобрядческих направлений конца 19-го, начала 20 века. Впрочем, старобрядцы православные, так что и у православных это тоже, к сожалению, бывает. Но в связи с этим тогда я позволю себе Дмитрию Ефимовичу закинуть такой вопрос. Ведь мы говорим о религии и нравственности, но православие одно в Канаде, в Америке есть православные, в Финляндии, вот и в России. Когда вы изучаете русское православие, отношение русских к нравственности, вы сопоставляете как-то это с зарубежной ситуацией?
Вы знаете, к сожалению, вот таких сопоставимых данных очень мало и очень сложно их достать, потому что и вопрос, опросы разные, там вот все такое прочее. Тем не менее, вот мы можем сопоставить, потому что мы делали опросы по одни и те же вопросы. Не русских православных с финскими православными, но русских с финнами. Вот здесь можно. Здесь довольно большие отличия. В общем, самой природе, ну что ли, нравственности. Отличие какого порядка? В Финляндии резко больше, чем у русских, осуждение всех социально значимых грехов. Ну, скажем, например, безбилетный проезд. Ну, такая мелочь, в общем-то. Тем не менее, у нас безоговорочно осуждают безбилетный проезд 27%. В Финляндии 50% безоговорочно осуждают. Сокрытие доходов, чтобы не платить налоги. 30% у нас, 53% в Финляндии. Ну, и так далее. С другой стороны, русская нравственность отличается крайней ригидностью в сфере сексуальной. Гомосексуализм в России безоговорочно осуждается 62%, в Финляндии всего-навсего 28%. Аборт в России безоговорочно 22%, в Финляндии 11%. Безоговорочно осуждается. Это имеет очень сложное, скажем, отношение к действительному совершению тех или иных проступков. Потому что в той же самой Финляндии осуждают аборт меньше, чем в России. Но в Финляндии на 100 рожденных детей приходится 20 абортов, а в России 163. Реальное поведение людей зависит не только от того, что они считают там, как, хорошим и плохим, а от массы других факторов. Поэтому сопоставление вообще нравственности разных стран, оно довольно сложная вещь, потому что то, что считается жутким грехом в одной стране, вообще не считается грехом другой. Это первый момент.
Можно я вас прервусь, Дмитрий Ефимович? Попрошу Сергея Львовича откомментировать вот в каком ключе. Именно с христианской точки зрения. Потому что это голос науки, она фиксирует факты. А по морали, по этике выходит, не выходит ли так, что русские православные более лицемерны? Потому что когда люди строго судят, а при этом позволяют себе, это, кажется, называется лицемерие.
Ну, тут, насколько я понял, речь идет о населении в целом, а не
о церковном. Но мы приходим к тому, все-таки, что на сегодняшний день в России, как сказал митрополит Кирилл, православных 90%, то есть около 120 миллионов.
Тут опять же возникает вопрос, ситуация, когда человек православный по этноконфессиональной самоидентификации, когда человек православный, действительно для него это означает, как-то влияет на его поведение, это разные вещи. Есть православные атеисты, точно так же, как в Западной Европе есть католики-атеисты. Это просто для него конфессиональность – это вот как национальный флаг, и не больше. Что касается отношения, там, осуждения к греху и то, что люди готовы этот грех совершать, все-таки тут трудно сказать, может быть, это немножко разные группы людей. Тут сложно судить. Вот если бы мы сказали, что это одна и та же группа людей, вот мы точно ее поймали, в этой группе людей у нас они одновременно говорят, что аборт – смертный грех, и подрабатывают в абортариях, то туда можно было бы говорить, что это именно лицемерие. Так сложно.
То есть вы не согласитесь с утверждением, что в России больше разрыв между декларацией и реальной жизнью, чем, скажем, в Финляндии?
Об этом очень сложно судить.
А по своему личному опыту?
Я бы сказал, что вот по опыту общения с американцами, например, в России существует, ну, скажем, для американца нарушать закон однозначно безнравственно. Для русского, если ты украл у государства, это, ну, куда ни шло, красть у конкретной личности, да, это плохо.
Вы считаете бесплатный проезд серьезным грехом?
Я считаю грехом. Зайцем. Я считаю это грехом, однако, ну, насколько серьезным, я затрудняюсь сказать. Это, боюсь, это не самая серьезная моральная проблема нашего общества.
Хорошо. Говорил Сергей Худиев. У нас есть звонок из Ленинградской области. Сергей, добрый день, прошу вас.
Добрый день. Помогите разобраться в двух понятиях. Свобода совести и свобода вероисповедания. Потому что, когда открываешь словарь, то там определение в советском словаре «свобода совести» — это свобода выбирать то или иное вероисповедание, не придерживаться никакого или вести атеистическую пропаганду. Но если вот человек, не обремененный теоретическими знаниями, слышит «свобода совести», он воспринимает то, значит, это как или придерживаться какой-то системы нравственности, или вообще пренебрегать, то есть вести какую-то аморальную жизнь. И вот если, извините, я закончу сейчас. Дать такое определение свободы совести – это свобода выбирать ту или иную систему нравственности, не придерживаться никакой, и если взять за методологию предыдущее определение, вести пропаганду аморальности или же занимать активную нравственную позицию. Потому что, включая телевизор, мы видим, сколько хочешь аморальности, а в отстаивании нравственных позиций мы очень пассивны.
Спасибо, Сергей. Мой личный совет – не включайте телевизор, хотя бы рождественским постом. Справка. Свобода совести – не юридический термин. Он крайне неудачно передает одно западное выражение. Свободы совести, как свободы морали, не существует нигде. Сфера моральной жизни не подлежит юридическому регулированию. Свобода совести официально, юридически, это свобода вероисповедания. Просто в западной юриспруденции совесть и вероисповедание часто отождествлялись. Это проблема католической схоластики, в которой консценция, совесть, то, что мы называем сознание, отождествлялось именно с исповеданием веры. Вера должна быть отрефлектирована, разумна. Определение словаря большевистского, оно ущербное, оно не согласуется с международными определениями и, кстати, международными обязательствами России современной. В свободу вероисповедания входит не только возможность исповедовать любую религию или не исповедовать никакой, но и возможность проповедовать религию, которой ты придерживаешься. Большевики свободу проповеди вычеркнули. У нас в современной России, к сожалению, вернулись к большевистскому представлению о свободе вероисповедания, и сейчас закон 97-го года резко ограничивает свободу проповеди своей веры, и более того, уже приняты и проведены, по-моему, через Думу, но еще не утверждены президентом, поправки, которые, похоже, окончательно закроют свободу проповеди, потому что от каждого проповедника будут требовать удостоверения, что он представляет какую-то организацию и ею уполномочен проповедовать. Это нарушение международных стандартов свободы вероисповедания. Что до свободы нравственности, то даже сам термин носит абсурдный характер. Нравственность есть результат свободы, поэтому она не может быть свободна, не свободна. Но если я понимаю ваше беспокойство, я тогда попрошу все-таки Дмитрия Ефимовича, как бы вот сказать так, свобода проповеди без нравственности. Ваши опросы показывают различия существенные между отношением верующих людей к свободе и неверующих.
К свободе?
К свободе, ну, я не знаю, к свободе там издавать какие-то неприличные книжки, показывать неприличные телепередачи.
Значит, показывают. Вообще, должен сказать, что степень нетерпимости и готовности там запретить всякое инакомыслие в России грандиозна. Просто вот мы были ошеломлены некоторыми цифрами. Если вот мы разбиваем всех опрашиваемых на верующие и неверующие по самоидентификации, то, естественно, у верующих нетерпимости больше. Это безусловно. Хотя это в целом, это охватывает всех. И более того, нетерпимость к... Ну, скажем, вопрос такой. Можно ли свободно проповедовать против религии? Громадные цифры нет, нельзя. Но самое, значит, интересное, что среди неверующих и даже атеистов тоже достаточно большое меньшинство считает, что нельзя. Это вот
тогда первое. Скажите мне, тогда ответ, извините, напрашивается такой вопрос. А от чего зависит нравственная позиция человека, его нравственный выбор? От фактора религиозности или, может быть, от возраста, от кошелька и так далее? Это как-то можно установить?
Ну, это остановить, безусловно, очень трудно. Тем более, что мы с самого начала, вот я уже говорил, что по отношению к очень многим вопросам вообще трудно определить, вот, достаточно однозначно, нравственно или ненравственно. Там вот тот же самый гомосексуализм пресловутый. Для кого-то это, ну, просто вот такие вот люди и ничего больше. Для кого-то это самый страшный грех, значительно более страшный, чем там не платить налоги. Ну, собственно, большинство вот так вот. Значит, мы должны, мы можем только смотреть вот на изменения этих оценок и на то, как эти оценки изменяются и во времени, и в социальном пространстве среди различных групп. Вот с 91-го года происходит один процесс, который вот из года в год, и от опроса, он очень маленький, различия цифр, но когда берешь все 15 лет, они довольно большие. Происходит вот эрозия такой вот жесткой системы оценок, жесткой морали. Это относится по всем, абсолютно, ко всем позициям. И половой морали, там, и социальной морали, все, любые. Ну, я могу привести, например, такие примеры. Получение взятки. В 91-м году считалось принципиально, ну, нехорошим греховным делом, 83%. Сейчас, например, только 57%. Вот, разница достаточно большая. Проституция. Тогда считалось 74%, сейчас 61%. Тот же самый гомосексуализм, 83-62. Употребление наркотиков в 91-м году, 91 считали, что это категорически никогда нельзя, сейчас только 75. То есть происходит некая вот эрозия такой жесткой системы моральных оценок. Я хочу подчеркнуть, что это не значит, что люди становятся хуже. На самом деле дело значительно более сложно, потому что вот эта эрозия категоричности, она может быть связана просто с некоторым усложнением картины мира. ну, скажем, вот, там, самоубийство. Ну, иногда, вот, ну, это исчезает вот такое догматическое «нет». Вот. Тем не менее, вот обратим внимание на такую вещь, что весь этот процесс эрозии вот, жесткой традиционной системы ценностей идет параллельно росту религиозности. То есть эти процессы идут вроде бы совершенно непонятно, как это так может быть. Церковь-то учит, там, что все это, и там, наркотики, и там, самоубийство, и аборты, и что угодно, все это. Грехи верующих становятся больше, но отношение, наоборот, становится все более и более либеральным. В общем, я могу сказать, ответить на этот, объяснить это очень так, тем, что реально вот обращение, то, что люди стали называть себя верующими в громадном числе, на систему моральных оценок и, очевидно, на моральное поведение вообще никак не влияет.
Спасибо, говорил Дмитрий Фурман. У нас звонок из Петербурга. Эдуард, добрый день, прошу вас.
Да, здравствуйте. Мне хотелось бы продолжить от Дмитрия Фурмана. Я хорошо знаю вас, Яков, как человек, который достаточно резко отстоятельно относится к советскому времени, но мне хотелось как раз продолжить его в том ключе, что вы сейчас говорите о нравственности и религии. Так вот, ответьте мне, пожалуйста, почему в 70-е, 80-е годы были гораздо выше нравственные стандарты? Почему, к примеру, человек, который работает, он пользовался на самом деле, серьезно это самое. То есть, приведется, например, даже всем властью. Человек, который хорошо работает, это хороший человек. А здесь человек, который больше украл, он хороший. Понимаете, даже в обыденной жизни, я не говорю об отношении к сексуальности, да, это вообще какая-то жуть какая-то происходит в стране.
Спасибо, Эдуард. Вопрос ваш ясен, я отвечу. Советское время – это мое время, счастливое время любви, время роста. С точки зрения, правильно, как вы говорите, декларации, советское время значительно более позитивное. Но дело в том, что для христианина важно не что декларируется, а важна реальность. Здесь у Спасителя всегда был конфликт с многими-многими своими современниками. Да подозреваю, с нашими. В советское время, в 70-е, да, всюду висело, что уважение старикам, молодым, рабочим. Но в реальности старики, молодые, рабочие были унижены, обобраны, лишены того, что незаконно заработали. А члены политбюро катались на сафари в Африку. Велась война кровавая, спонсировался мировой терроризм, палестинский, итальянский и так далее. Другое дело, что об этом не было известно. О сафари для детей членов политбюро. А сейчас это известно. Но я думаю, что лучше знать, чем хотеть вернуться в ту блаженную эпоху незнания. Ведь диссидентом 70-е, 80-е годы считался всего лишь человек, который хотел знать. Он хотел, чтобы ему сказали правду. И желать вернуться ко временам вот этой позолоченной пустышки, мне кажется, не след. Сергей Львович, если можно, вот Дмитрий Ефимович, социолог, он имеет дело с цифрами, ну, не меньше, там, 50 тысяч. Вот, 1% — это колоссальные цифры. Но ведь существует и живая реальность. Одна церковная община — это, ну, 3 тысячи человек. Вот когда громили Сахаровский центр, инициатором выступил один человек, отец Александр Шургунов, выполняли погром 6 человек, его алтарников, псаломщиков. На стреме стоял кто-то из журнала «Радонеж», машину подогнал. Потом один судья этот процесс повернул к благу погромщиков. На процессе присутствовал, я туда заходил один раз, порядка 400 озверевших, я бы сказал, православных, которые требовали просто растерзать этих несчастных художников. Среди художников тоже были православные, угу, прихожане другой храма. Значит, похоже, что тут как бы поляризация. С одной стороны, нарастает количество людей, которые говорят, что они верующие. Люди умнеют, понимают, что нельзя рубить с плеча в нравственных суждениях. И в то же время в других каких-то таких пазухах начинает образовываться. В 70-е этого не было. Никто не врывался в музей, хотя там были куда более богохульные картины, чем сейчас. А сейчас появились вот такие вот фалангисты. Их мало, но они, извините, устроили погром. И их оправдали. Как вы к этому относитесь? Ну, как вы это оцените?
Я бы сказал, что тот акт художественной деконструкции, инсталляции
который у нас многие люди назвали погромом. На самом деле в цивилизованных странах это называется happening, и всякий имеет право на художественное самовыражение, и если один человек может художественно самовыразиться, производя всякие манипуляции с иконами и религиозными символами, то почему другому человеку нельзя, собственно, художественно самовыразиться, деконструировав эту
инсталляцию? Сергей Иванович, я понимаю эту позицию, я объясню, в чем разница. Художники в Сахаровском центре самовыражались на своей территории. Если алтарники отца Александра Шургунова хотели устроить хэппенинг, они могли это устроить в церкви отца Александра Шургунова, в другом музее, и арендовать помещение музея Сахарова. Но чужой не тронь. С юридической точки зрения они совершили акт уничтожения чужой собственности. Вот это большая, но с точки зрения закона существенная разница.
Ну, почему художественная свобода должна быть стеснена теми принципами, которые вы провозглашаете?
Это не я, это уголовный кодекс.
Ну вот, понимаете, в чем дело? На самом деле, слово «погром» — это когда людей убивают. Это вот что-то, что было в Сумгаите, или что-то, что было в Кишиневе в 1905 году, это что-то действительно страшное.
А если только насилуют, это погром?
Вы знаете, в Сахаровском центре все-таки никого не изнасиловали.
А если ударят в челюсть, это погром?
И в челюсть даже никого не ударили.
Нет, ну, в принципе, если ударить в челюсть. Я просто боюсь, что ваше определение многих побудет к устроению таких шествий, где будут насиловать и бить, но не убьют.
Видите ли...
В дореволюционной России погромом считалось не только причинение человека убийства, но и коллективное шествие с целью изнасилования, причинения тяжелых телесных увечий и так далее.
Понимаете, какое дело?
Уничтожение собственности.
Я позволю все-таки... понимаете, какое дело? Если я, ну, скажем, Иванов назвал матушку Сидорова непочтенной женщиной, а Сидоров ему по физиономии стукнул, то, наверное... Сидорову можем выказать наше неодобрение, потому что от чего же драться, а Иванову мы можем выказать свое неодобрение, от чего же именовать матушку соседней непочтенной женщиной. Это не значит, что бить по физиономии хорошо, и это, с другой стороны, не значит, что человек, который назвал матушку соседней непочтенной женщиной, он тут невинная жертва.
Нет, он, конечно, невинная жертва, потому что оскорбленный человек должен был обратиться в суд.
Боюсь, что... в рамках вот существующей культуры, скорее, человек, который называет чью-то матушку непочтенной женщиной, он осведомлен о возможных последствиях.
Это существующая культура или существующая бескультурья? Бить другого человека в лицо — это по Евангелию?
Нет, это не по Евангелию.
Прекрасно. Еще один все-таки вопрос. Дело в том, что то, как вы описываете бытовую ситуацию, речь идет с юридической точки зрения, с бытовой, об ответе в состоянии стресса. И на суде обычно просят психолога, психотерапевта, эксперта объяснить, обвиняемый действовал в состоянии стресса или нет. Вот когда при мне оскорбили мою мать, я в состоянии стресса, и все равно, как христианин, я должен удержаться. Но если в музее оскорбили Матерь Божию, и прошел день, другой, я не пошел в суд, я купил баллончики с краской, я приехал и разыграл возмущение и достал заранее приготовленный баллончик с краской. Здесь нету никакого такого эмоционального взлета. Но вы же не поехали громить центр.
Я не считаю, что ну, вот этот хэппенинг был правильным и адекватным ответом, с одной стороны. А с другой стороны, я не поддерживаю тех людей, которые говорят, что свобода самовыражения, она должна включать в себя сознательное оскорбление своих сограждан. Я не поддерживаю карикатуры на Мухаммеда, я не поддерживаю аналогичные манипуляции с иконами.
Жалко, и мне все карикатуры так понравились. Говорит Дмитрий Форман.
Значит, я был свидетелем защиты на этом процессе. Я высказал, значит, вот такое соображение. Но на самом деле, действительно, вопрос очень сложный. Он и юридически, и морально сложный, вот, чтобы все было. Значит, мне кажется, что важно желание. Как это ни странно, важен не факт, а важна интенция этого факта, осуждаемый или нет. Является ли вот данное кощунство кощунством не только объективно, но и субъективно. То есть, что я имею в виду? Вот представим себе, что мусульмане для себя, не желая оскорбить христиан, нет. Просто вот они сами объясняют для себя, почему христиане верят в то, что Иисус Бог. Вот любое объяснение будет оскорбительным и кощунственным для христиан. Любое.
Я бы не спросил.
Абсолютно. Так же, как если христиане объясняют для себя, вот, опять-таки, не желая, что такое Коран, как он мог, Мухаммед, кто ему все этот Коран-то дал? Любое объяснение будет оскорбительным. Любое. Значит, оскорблять людей нельзя только как. Вот если ты идешь в мечеть, да, и начинаешь кричать, ваш там Мухаммед, там, ему сатана этот послал кара. Если ты идешь в храм, вот если у тебя есть интенция, но если мы будем за объективное оскорбление, за то, что объективно оскорбительно. Ну, вот, Петр, мы с вами вот разговариваем, я называю кого-то дураком, а он, случайно, проходил и слышал.
По Евангелию это все. Вы повинны гигиене огненной, независимо от субъекта и объекта. Дмитрий Ефимович, я, с вашего разрешения, вас прерву. Времени остается немного. Сергей Львович, на ваш взгляд, вот вы, став христианином, ваши единоверцы, как, на ваш взгляд, православие в этом смысле современное способствует росту любви и смирения с мнением другого человека? В перспективе можно на это надеяться? Или, на ваш взгляд, православие помогает тому, чтобы жестче отстаивать свою позицию?
Смотри, что называть смирением перед мнением другого человека. Потому что...
Но вот когда в 70-е годы святейший патриарх, его приглашали, он шел в Большой театр и смотрел оперу, балет «Сказка о попе». Он смирялся. Сегодня отец Александр Шургунов с этим не смиряется. Он, правда, еще не громит Большой тут на ремонте, но может.
Как вам сказать, кто-то скажет, что это добродетельное смирение, кто-то скажет, что это позорный конформизм.
С вашей точки зрения?
Я думаю, что в каждом конкретном случае надо просто ситуацию рассматривать. Я бы...
Но вам больше позиция патриарха или отца Александра Шургунова?
Мне не близкая позиция отца Александра Шургунова.
Спасибо. Говорил Сергей Худиев. Наша передача была посвящена религии и нравственности. Мне кажется, хотя мы ушли немножечко от социологии, но зато мы на одном конкретном примере показали всю сложность этого дела. А все-таки подставь щеку, это не Толстым сказано, а Спасителем. В нашей передаче принимали участие Сергей Худиев и Дмитрий Фурман.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 13745, 15130.